Всем добрый день, всех приветствую. Сегодня действительно очень особый день. У нас есть видимые символы, и сегодня у нас хлебопреломление, причастие или Евхаристия. Кстати, последнее в этом году. Вот так вот год 2013 пролетел. Я помню момент, знаете, я почему-то год, последние года стал считать вот от причастия до причастия. И вот когда январь, первое причастие, думаешь, ну еще весь год впереди. А вот сегодня уже 1 декабря, пришла зима, и последнее сегодня у нас причастие. Знаете, друзья, в прошлом месяце был в командировке в городе Волгограде, точнее, не в самом Волгограде, а есть город-спутник за Волгой, город Волжский. Надеюсь, все помнят, что Волгоград раньше назывался Сталинградом. И там в годы Великой Отечественной войны шли очень ожесточенные бои. И исход Сталинградской битвы был переломным моментом вот, в ходе вообще войны. Знаете, до сих пор местные жители на своих огородах, на своих приусадебных участках находят гранаты, находят снаряды именно периода Второй мировой войны. Особенные бои в Волгограде или в бывшем Сталинграде шли за высоту под названием 102.0. Что это за высота? Сейчас она и раньше, в принципе, называлась по-другому Мамаев курган. Слышали, да? И там стоит знаменитый памятник, знаменитая скульптура. Женщина с мечом носит название. Это скульптура «Родина, мать зовет». Вот такая там скульптура. И к чему я вообще вот это все рассказываю вам сейчас? Еду я вот в командировке из аэропорта в город Волжский на такси. Разговорился с водителем, речь пошла, конечно, о городе, о его достопримечательностях, о том, что тут посмотреть, какие особенности города Волгограда. И знаете, вот водитель такси, он говорит, что сейчас вот современное поколение туристов, вот он постоянно встречает людей с аэропорта, ну, возит как таксист, они приезжают в Волгоград, и спрашивают, и просят не отвезти их на Мамаев курган или на другие достопримечательности или памятные места, связанные с Великой Отечественной войной. Как вы думаете, куда просят их повезти? Да, на речку. Хотят посмотреть тот мост, который качается. Ролики по нового моста через Волгу в Волгограде, который качался от порыва ветра, облетели весь мир. Миллионы людей посмотрели этот ролик. И новое поколение приезжает в Волгоград, говорит, покажите, отвезите, где тот мост, который качается через, реку Волгу. Проходит время, сменяется поколение. И несмотря на то, что какие-то исторические события изменяли целые судьбы народов, меняли судьбы стран. Все, к сожалению, уходит в забвение. И вот только какие-то памятники из камня, из бетона служат напоминанием о том, что здесь произошло то или иное важное событие. Ну а что говорить вообще об отдельно взятом человеке? Наверное, надгробная плита в лучшем случае из мрамора скажет, что здесь похоронен бабушка или дедушка. И это останется напоминанием, наверное, внукам, правнукам. Ну, другое дело, наверное, цари и правители, они, чтобы как-то оставить о себе какую-то память будущим потомкам, строят какие-то памятники, гробницы. Типичный пример – это вот фараоны Египта, они строили пирамиды, чтобы каким-то образом увековечить свое имя под солнцем. Тема сегодняшней проповеди тоже будет о памяти и о памятнике. Я ее назвал так – памятник Христу. Памятник Христу. Знаете, Христос, когда жил еще на земле, он тоже установил памятник, и это не крест. В отличие от людей мира сего, Христос установил в виде видимых знаков особый обряд. И выполнять данный обряд могут люди из любого уголка земли. Давайте прочитаем отрывок. Он записан в Евангелии от Луки. Евангелие от Луки, 22 глава, 19-20 стих. «И взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: «Сие есть тело мое, которое за вас предается, сие творите в мое воспоминание». Также чашу после вечери, говоря: «Сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается». В новом переводе данные два стиха звучат по-другому, но смысл остается тот же. «Взяв хлеб и произнеся молитву благодарения, он разломил его и дал им со словами: «Это мое тело, которое за вас отдается, делайте так в память обо мне». И точно так же после ужина дал им чашу со словами: «Это чаша, новый договор, скрепленный моей кровью, которая за вас проливается». Вот эта фраза «делайте так в память обо мне» или «делайте, творите в мое воспоминание» мы читаем и в первом послании к Коринфянам, где апостол Павел об этом говорит. И у меня вопрос, неужели Христос это вот такой самовлюбленный Бог, который захотел, как и прочие сильные мира сего, установить памятник будущим потомкам? Неужели вот эти видимые символы, вино, хлеб, это всего лишь повод вспомнить о том, что когда-то по земле ходил Бог в человеческом теле? Что значит вот эти слова «творите в мое воспоминание» или «делайте так в память обо мне»? Давайте для начала вспомним контекст, вспомним ситуацию, вообще что происходит и в какой ситуации Иисус дает данное повеление или устанавливает данную заповедь. Это вечеря накануне Его смерти. Иисус с учениками совершает ветхозаветную Пасху. Кстати, это тоже очень памятный исторический момент для любого иудея, потому что Пасха символизировала, вы помните, выход народа израильского из египетского рабства. Было особое установление к столу, к трапезе. Там должен быть ягненок, горькие травы, там должны быть пресные хлебы. И вот Иисус с учениками своими совершает вот эту ветхозаветную Пасху. Но особый момент в ночь, в эту ночь, которую вот они... грядет, Иисус с учениками пойдет к Гефсиманию, и там его арестуют, а на следующий день распнут. Так вот, во время вот этого особого, можно сказать, праздничного ужина с ритуальными явствами, Иисус вдруг выделяет два продукта на столе. Это хлеб и вино. И придает им особый смысл. Преломленный хлеб становится символом тела Христа, которое Он отдает на распятие. А вино в чаше символизирует кровь Христа, которая проливается за все человечество. Тем самым Иисус устанавливает новый завет. Пришла эра новых взаимоотношений между Богом и человеком, которые основаны не на законе Моисея, а на благодати через жертву Иисуса Христа. Таким образом, Иисус, когда устанавливает данную заповедь и возвещает о Новом Завете, Он акцентирует внимание не столько на себе, как на Боге во плоти, или вообще как на своей личности. Он ставит акцент на событие, которое вот-вот произойдет. Центром этого события, конечно же, является Он Сам. И знаете, своей премудрости Спаситель устанавливает такую заповедь, которую бы могли исполнить последователи и христиане любого поколения. Даже те, которые никогда не видели Иисуса во плоти. Знаете, это ученики, они жили во время Иисуса. Люди того времени видели Иисуса физически, Его во плоти. Им, наверное, было проще вспоминать Иисуса. У них сразу образ, да, они видели Его как человека. Наверное, сложнее было новому поколению ранней церкви, которые физически не видели Христа, но заповедь о преломлении хлеба, о принятии чаши с вином дошла и до наших дней. Потому что мы с вами вспоминаем не Христа во плоти, мы вспоминаем события, центром которого является Иисус Христос. Это событие, страдание и смерть Христа. Знаете, но моего вот такого пытливого ума вертится несколько вопросов. И они не дают мне покоя. Возможно, у кого-то из вас есть подобные вопросы. Почему мы должны совершать данный ритуал или обряд? Почему обязательно надо съесть кусочек хлеба, сделать глоток вина? Почему именно так я должен вспоминать о Христе и его страданиях? Ну, можно было бы проще. У нас есть текст Священного Писания. Мы могли бы прочитать какой-то особый отрывок о страданиях. Могли какую-нибудь совершить особую молитву. Возможно, спеть какой-то особый псалом. Зачем хлеб и зачем вино? Знаете, первый вариант ответа, он звучит так. Так сказал Христос. И все. Это заповедь Христа. И если я не хочу быть нарушителем указаний самого Иисуса, будь добр, исполняй. Так сказал Христос, вы должны именно таким образом вспоминать обо мне и о том событии, которое происходит. Поэтому именно так и поступайте. Это правильный ответ, да. И добавить тут нечего. Но это будет только одна сторона медали, где в центре будет наше послушание словам Христа. Но если мы с вами посмотрим на другую сторону медали, если мы посмотрим на причастие с другой стороны, то мы обнаружим с вами, что это просто необходимость, без которой наша духовная жизнь будет неполноценной. Мы с вами, будучи евангельскими христианами, баптистами, мы не исповедуем преосуществление. Что это такое? Это исповедуют исторические церкви. Они считают, что в момент участия в причастии хлеб и вино буквально превращаются в тело Христа и буквально превращаются в кровь Христа. Они основывают свое суждение, свое исповедание на месте, которое записано в Евангелии от Иоанна, 6 глава, 53-56 стих. Иисус же сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить кровь Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинная есть пища, и кровь моя истинная есть питье. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем». Вспомните, что произошло после того, как иудеи услышали эти слова. Они говорят: как это возможно слушать? Он несет какой-то бред. И ушли от него. 70 учеников, которые ходили за ним. О чем он говорит? И ушли от него. Иисус говорит 12 после этих слов: не хотите ли вы отойти? А что Петр сказал? Кому нам идти, ты имеешь глагол вечной жизни. Иисус после этих слов четко дал понять, что то, что Он говорит, есть суть, дух и жизнь. Это был символ, это было иносказательно. Вспомните встречу Иисуса с самарянкой у колодца. Пришла женщина, хотела почерпнуть воды. Тут сидит Иисус. И у них завязывается диалог, и вдруг Иисус предлагает какую-то живую воду, которую, если мы, в частности, вот женщине самарянке предлагают, если она ее будет пить, то она не будет жаждать вовек. И что женщина отвечает? Она это воспринимает буквально, говорит: господин, дай мне эту воду, чтобы я сюда не ходила, потому что мне доставляет сложности приходить каждый день, черпать воды. А ты говоришь о какой-то воде живой, если я ее выпью, я никогда в жизни не буду испытывать жажду, значит, мне не надо приходить сюда за водой, к колодцу. Но мы понимаем, о какой воде же говорил Иисус. Не о воде какой-то особой, с какими-то особыми свойствами, после которых выпил и никогда в жизни не захотел больше пить. Речь шла о Слове Божьем, о Духе. И если мы с вами понимаем, что вино и хлеб не превращаются буквально в тело Христа и кровь Его, а лишь являются видимыми символами, которые указывают на ломимое тело Христа и на пролитую кровь Христа, то в чем тогда благословение для участвующего? Давайте продолжим наше рассуждение и вспомним, что первое причастие, вот эту вечерю Иисус совершил в очень узком кругу избранных своих учеников. Дальше в книге «Деяний апостолов» мы видим, что верующие, первая церковь, те, которые поверили и крестились от апостолов, каждый день осуществляли вот это причастие по домам, преломляли хлеб, разделяли между собой чашу. То есть причастие или хлебопреломление, или Евхаристия – это заповедь для последователей Христа. То есть для тех, кто осознанно пошел за Христом, то есть стал христианином, по-другому мы говорим, родился свыше, то есть стал частью тела Христа, то есть церкви. И когда мы с вами, будучи рождены от самого Бога, имеющие в себе Духа Святого, причащаемся от единого хлеба и вина, то тем самым мы обращаем свой духовный взор на Спасителя, и тем самым мы еще раз переживаем духовное единение со Христом и Его телом, которое есть Церковь. Знаете, в этот момент все становится на свои места. Мы просто во мгновение понимаем, кто мы перед Богом, что Он сделал для нас на Голгофе. И вот, знаете, вот эти, наверное, смешанные чувства, трепет, сожаление о грехах прошлого, радость прощения, благодарность за спасение, жизнь вечную, она наполняет наше сердце и изливается в молитвах перед Господом. Мы от Духа Святого в этот момент еще раз получаем свидетельство, что мы в Нем, а Он в нас, и мы единое тело. Как раз о том, о чем мы прочитали в Евангелии от Иоанна 6 главе. Знаете, это действительно духовная тайна, хотя мы не употребляем слово «таинство», но я верю, что в момент причастия каждый имеет в себе особое духовное переживание и испытывает близость и единение с Господом и с братьями и сестрами по вере. Вот почему одна из форм церковного наказания или взыскания, замечания или отлучения – это запрет на участие в причастии. Если человек находится на замечании, отлучении, то самое главное, о чем ему говорится, что он не может участвовать в заповеди Господней. Чтобы человек понял, чтобы человек осознал, что грех мешает быть ему в единении с Богом и с Церковью. Поэтому, друзья, хлеб и вино на причастие, кусочек хлеба, который мы вкушаем, глоток вина, который мы делаем, это не просто наглядное пособие, это не просто памятные знаки о Христе. Это особые символы, которые помогают нам пережить духовную близость с Господом и засвидетельствовать видимым образом, что я часть Его тела, что я принадлежу Церкви. Знаете, в Ветхом Завете израильскому народу надо было ежегодно приносить жертву за грех. Причем эта жертва не снимала грех, а только напоминала о нем. В послании Евреям 10 главе с 1 по 4 стих сказано: «Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними. Иначе перестали бы приносить их, потому что приносящие жертву, быв очищены однажды, не имели бы уже никакого осознания грехов. Но жертвами каждогодно напоминается о грехах, ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожила грехи». Братья и сестры, мы с вами приносим жертвы. Вот жертвы, те, о которых сказано в Ветхом Завете. Нет. Потому что Иисус Христос, будучи вот этим акцентом, совершенным, совершил эту жертву. Его тело было ломимое, его кровь пролилась за наши грехи. Поэтому для нас остается вот этот символ причастия. Потому что когда я совершаю данную заповедь, я не вспоминаю свои грехи. Это не повод напоминания о моих грехах, потому что вспоминает того, кто взял на себя наш грех, который простил нас, который омыл нас, который ввел в царство свое, погрузил или крестил нас в церковь, в тело свое, и мы все едины. И да будет ему за это слава. Аминь.